10:07 в Москве, в студии Ольга Подоляна, Сергей Корнеевский. Здравствуйте, и у нас в гостях сегодня независимый политолог Сергей Михеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, давайте начнем с ситуации на востоке и юго-востоке Украины. Многотысячные пророссийские митинги прошли в Харькове, Луганске, Донецке и Одессе. Тысячи людей по-прежнему требуют отставки новых властей. Ну, пропаганда пропагандой на украинских телеканалах, и сколько бы там ни говорили о том, что там Россия – это враг, все-таки нельзя завуалировать то, с чем люди сталкиваются каждый день. На ваш взгляд, как будет развиваться как будут развиваться события на востоке Украины. И вот то, что люди выходят с плакатами «Янукович, возвращайся», «Янукович, выходи», это, получается, все познается в сравнении?
Ну, ситуация на востоке и юге Украины остается достаточно тревожной, потому что, в общем-то, киевская власть снова, она только бесится от бессилия по поводу Крыма, потому что, на самом деле, укусить ни Крым, ни Россию они не способны. Западные партнеры, на самом деле, Крым уже слили, если называть вещи своими именами, потому что все их санкции, как бы, ну, бессмысленны. Если они имеют целью вернуть Крым, то санкции этому не помогут. Тогда зачем, собственно говоря, тратить деньги, там, терять прибыли и так далее. И в этой ситуации киевские власти будут заниматься подавлением несогласных на востоке и юге Украины. Хотя, действительно, митинги проходят, тем не менее, они проходят на фоне достаточно массовых репрессий. Людей хватают, сажают, так сказать, открывают уголовные дела, они находятся в следственных изоляторах. И они зачищают поляну к выборам 25 мая, да, потому что они хотят провести выборы в безальтернативном варианте. То есть заставить всех людей выбирать только из вот этой вот троицы, с Майдана, да, троицы или четырех человек с Майдана. Вот, и, в общем, по сути, выборы будут проходить безальтернативно, и я думаю, что они будут заранее фальсифицированы. Что касается Януковича, действительно, ситуация на Украине ухудшается, и социально-экономическая, и политическая, и я уверен, что многим уже скоро времена Януковича будут вспоминаться как такой, так сказать, розовый сон по сравнению с тем, что сейчас происходит в Киеве там, и во многих других местах. Может быть, Янукович себя еще и найдет. Зависит от того, как будет развиваться ситуация. Если Киев будет по-прежнему вести себя крайне агрессивно и ультимативно, если Киев пойдет по пути подавления людей, то восток Украины скоро может запросить Януковича как формально законного президента, чтобы он вернулся в страну и возглавил, скажем, это движение на востоке Украины. Хотя известно, что Янукович лидер никудышний, но тем не менее, как один из вариантов это можно себе представить.
А он может пойти на выборы и, получается, соперничать с теми, кто сейчас де-факто у власти, те, кого он не признает, и те, кто заставил его уехать из страны.
Да, учитывая, что он не признает ни выборы, ни тех своих конкурентов.
Нет, на выборы он пойти не может, потому что он себя позиционирует как законно избранный президент, которого как бы незаконно отстранили от власти. Поэтому в этих выборах он участвовать не будет, потому что участие в этих выборах означает с его стороны признание их, да, легитимацию. Поэтому, конечно, он участвовать в этом не может, но он считается законно избранным президентом. В общем, формально таковым он и является, как минимум до конца года таковым он будет оставаться. Поэтому, в принципе, он может предпринять какие-то действия, направленные там, на то, чтобы участвовать, вот, скажем, в движении на востоке и юге. Не знаю, почему бы и нет, какая-нибудь Восточно-Украинская республика во главе с Януковичем до конца года, а потом назначение там выборов. Хотя, еще раз повторяю, Киев сейчас будет делать все, чтобы ничего подобного не произошло, будет подавлять людей на Востоке, а поэтому, именно по этой причине, мы не должны их бросать, так сказать, в своей поддержке.
Ну, вы имеете в виду, что не бросать своей поддержки? До какой степени не бросать? Янукович может вернуться на русских штыках, вот как вот некоторые
нет,
сейчас скептики
русских,
говорят.
На русских штыках Янукович возвращаться не будет. Мы отлично понимаем то, что Янукович, на самом деле, по большому отыгранная фигура. Это человек, который, так сказать, у которого политическая карьера в прошлом. Никого на русских штыках мы возвращать не будем, так же, как на русских штыках мы и не вернули никого в Крым. Просто население Крыма встало перед лицом возможности физической расправы и выбрало Россию. Вот и все. Такая же ситуация, если Киев не станет умнее, да, может сложиться и на востоке и Украины. Вот в чем вопрос. Поддержка может быть разной. Это может быть политическая поддержка. Например, я считаю, что надо составлять списки политических заключенных. Политических заключенных на Украине сейчас уже достаточно. Волна репрессий совершенно реальная. Людей без суда и следствия бросают, так сказать, в тюрьму, арестовывают только за то, что они были не согласны с новой властью в Киеве. Этих людей надо поддерживать политические движения общественные на Украине. Надо вести прямые, так сказать, отношения они там где-то, возможно, с регионами. Вот о чем я говорю, а не о штыках.
Вы уже заговорили о выборах, остается практически 2 месяца, это очень мало. В Киеве, как нам сказал наш специальный корреспондент Владимир Синельников, никакая кампания не ведется. Кто с кем будет соревноваться на этих выборах и как они вообще будут проходить, с учетом того, что те, кого прочили в кандидаты, они ушли из политического информационного пространства, даже непонятно, где вот сейчас господин Кличко находится.
А вот Тимошенко, она же тоже, по-моему, еще до сих пор не зарегистрировалась официально.
Я считаю, что выборы, если они пройдут, они будут фальсифицированы, то есть легитимными они не будут ни при каких условиях, хотя бы потому, что Юго-Восток до сих пор не имеет ни одного кандидата, все потенциальные кандидаты от Юго-Востока арестованы, находятся под следствием, то есть им не дают возможности участвовать в выборах и представлять интересы собственных избирателей. Это первое. Второе. Практически невозможно будет вести полноценную политическую агитацию. Ну как, представьте себе, например, кандидат из Харькова или Луганска может приехать во Львов или Ровно и вести там агитацию? Да его просто убьют там, вот и все. То есть нормальная избирательная кампания вестись не может на сегодняшний день на территории Украины, потому что Украина разделенная страна, где власть фактически рухнула, а правоохранительные органы ничего не могут делать. Но то же самое, кстати говоря, касается и там Тегнибока, скажем, или какого-нибудь Яроша. Я не очень себе представляю, как они приедут в Луганск, да, и будут вести там, например, агитацию. Я думаю, что тоже у них будут большие проблемы. То есть, если честно, на мой взгляд, проведение выборов 25 мая находится под большим вопросом. То есть, или это будет просто какая-то клоунада, некая, так сказать, фальсификация, которые попробуют выдать всему миру как якобы легитимные выборы, или выборов просто-напросто не будет, и они могут быть бойкотированы.
А поверит мир, вот будут выдавать, и мир специально поверит, что это все нормально?
Когда вы говорите про мир, кого вы имеете в виду?
Ну, а кого вы имеете
в виду? Американцы, к сожалению, приучили всех, что мир, и в первую очередь нас, что мир – это Америка и Европа. Америка и Европа поверят, потому что, так сказать, там люди живут картинкой, так сказать, собственных СМИ, а в соответствии с этой картинкой Россия произвела страшную интервенцию в Крыму, вот, а в Киеве мирные демонстранты мирным образом, так сказать, сменили власть, тиранию Януковича поменяли на демократию. Они в это вполне верят, поэтому поверят они и в любую другую туфту, которую им будут, так сказать, которым будет вешать на уши лапшу. Вот что касается кандидатов, о которых вы говорили, действительно непонятно, из кого выбирать, собственно говоря. Пока мы видим только Тегнибока и Яроша, обратите внимание, со всеми остальными вообще ничего не понятно. Кличко куда-то исчез. Я не исключаю, что в Германии переменили решение, так сказать, да, и теперь Кличко, может быть, вообще не будет участвовать или уступит место
Тимошенко. То есть Юлия Тимошенко ездила не вставать на ноги?
Не, Юлия Тимошенко вообще никогда не болела. Давайте называть вещи своими именами.
Да вы что?
Нет,
мы так ее видели, она, на ней лица не было.
Ну, на ней были каблуки высокие.
Лица, может, на ней и не было, да, как бы, но руль на голове у нее был всегда. Я абсолютно уверен, что Юлия Владимировна Тимошенко никогда и ничем не болела. Вся, так сказать, эта клоунада с коляской была просто-напросто спектаклем. Вот, и, в общем-то, я думаю, что и операцию никакую ей в Германии тоже не делали.
Цель была выбить электоральную слезу?
Может быть, да, операция на мозг, там, не знаю, или о чем-то договорились. У Юлии была абсолютно понятная тактика. Значит, она исчезла на какое-то время для того, чтобы Яценюк, Турчинов и команда наделали никаких ошибок, например, потеряли Крым, а Юля появилась бы в белом платье и сказала бы, так сказать, какие же вы раздолбая.
Только вот я отвлеклась,
да, вот
понимаете,
я только буквально
лечиться,
легла,
да,
полежать в больницу, так сказать, да, на несколько дней.
Вы, а у вас уже Крым.
Вы и Крым потеряли, и все, вы завалили. Вот я сейчас приду, и все будет здорово. И это же, между прочим, эти же вещи она будет говорить на Юго-Востоке. Я уверен, что она рассчитывает на то, что она сможет завоевать симпатии на Юго-Востоке. Именно таким образом она будет говорить, что Яценюк, Турчинов, там, Ярош, Тегнибока, они, так сказать, просто идиоты, которые вот ничего не могут, а я-то знаю, как бы, и все будет у нас хорошо. Вот это, что касается Юли. Куда делся Кличко, действительно неизвестно. Может быть, Кличко хочет примерно такой же маневр совершить, а может быть, после переговоров неких в Германии немцы решили, что Тимошенко поддерживать, так сказать, выгоднее, чем Кличко. Трудно сказать.
Кличко в Германии остался.
Ну да, что, он решил, что, в общем, лучше он будет спортом заниматься. Может, оно и правильно. Ну, то есть, в любом случае, предстоящие выборы, на которые вроде как возлагаются надежды, в том числе и западниками, они будут фарсом, это совершенно точно.
Ну, а что сейчас происходит вот в этой политической так называемой элите? Потому что складывается ощущение, что в товарищах согласия нет. И даже вот эти заявления по визам, Поруби говорит одно, Яценюк говорит о том, что 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, его вроде как собираются вызвать на Майдан, то бишь на ковер. Вот что сейчас происходит внутри украинской политической элиты?
Ну, в первую очередь мы видим, что эта элита никакой элитой не является, да, и на самом деле люди пришли к руководству руководству страны не знают, как управлять страной. Они к этому не готовы, они для этого вообще не родились. Поэтому Яценюк так активно ездит по Европе и Америке, потому что там он чувствует себя нормально. Как бы приехал, так сказать, показывает, что я вот демократический, так сказать, глава правительства, дайте мне денег, вот, и раздает интервью на английском языке. А на самом деле, возвращаясь в Украину, он понимает, что как бы непонятно, как ей управлять, непонятно, как управлять этой страной. Это первое, то есть все они, в принципе, к управлению не способны. Второе, такую же неспособность демонстрируют как бы националисты, и Тягнибоки, и Яроши, и все остальные. Посмотрите, они продолжают абсолютно, так сказать, вести себя максимально агрессивно, выдвигая ультиматумы, совершенно не понимая, что они продолжают таким образом раскалывать страну. Фактически их агрессивность мобилизует их противников, потому что люди просто их боятся. И, кроме всего прочего, они показывают всему миру, кто они такие на самом деле. Они совершенно не собираются отказываться ни от нацистской символики, ни от своих каких-то человеконенавистнических, так сказать, этих лозунгов. Чего стоит вот эта инициатива, которая на прошлой неделе прозвучала, выйти Украине из договора о нераспространении ядерного оружия. Это же просто, так сказать, какой-то подарок судьбы, честное слово, для нас. Это говорит о том, что люди, в принципе, готовы заняться ядерным терроризмом, находясь фактически в центре Европы.
То есть это Северная Корея, но очень близко...
Да, это Северная Корея на границе с Германией, Францией, Англией, Италией и так далее, и так далее. То есть для европейцев, так сказать, это прекрасный урок. Смотрите, кого вы поддержали, кого привели это самое к власти. То есть если бы сегодня, например, на Украине было бы ядерное оружие, эти люди запросто могли бы нажать кнопку и развязать ядерную войну в самом центре Европы. Вот, господа европейцы, вы об этом задумались? Вот если нас слушают, а я уверен, что нас слушают, так сказать, соответствующие люди во всех посольствах, да, как бы, вы себе возьмите на заметку, ведь это люди, которые готовы взорвать грязную бомбу в центре Европы. А если бы у них была, так сказать, ракета, они бы ее запустили.
Но они могут дострельнуть и с помощью катапульт, которые так успешно использовались на Майдане.
Да, да.
Любую боеголовку запульнуть.
Прощады, да. Мало ли, как бы, мало ли идей. Так вот, эти их идеи тоже показывают, что они совершенно не способны, так сказать, управлять государством. И к вашему вопросу насчет того, что же у них там нет согласия. А согласия не должно быть. Это обычная логика любой революции. Победители буквально на следующий день начинают бороться за власть. И начинают бороться, так сказать, за влияние, начинают конкурировать друг с другом, душить и грызть друг друга, потому что теперь надо делиться властью. А делиться никто не хочет. Понятно, что вот эти неонацисты, которых использовали как таран для свержения Януковича, они почувствовали силу, и они хотят своей доли власти. Вот и все.
А им не дают, да?
Но не то, чтобы им не дают,
просто, их оттесняют,
просто,
да?
На самом деле, просто на самом деле и Яценюк, и Турчинов, и их американские, так сказать, друзья понимают, что если эти люди будут во главе, как бы, Украины, вообще все завалится.
Сложно договориться.
Да, сложно договориться, а внутри просто этих нацистов распирает ненависть, и кроме этого они ничего не могут. Посмотрите, ни одного конструктивного предложения вообще. Какие предложения мы слышали от Яроша, так сказать, Порубия? Запретить. Посадить, убить, взорвать. Я бы им еще советовал колодцы отравить по всей Украине. Отравить водопровод. Если вдруг будет мимо москаль проходить и попробует попить, так сказать, под крана, он умрет. И уже хорошо, да. Вот, то есть ни одной конструктивной идеи вообще нету. Вообще не существует. И поэтому Яценюка и Турчинова, они уже начинают дискредитировать.
А как вы считаете, Запад и Вашингтон, они понимают, с кем они вступили в диалог? Вот сейчас глаза раскрываются?
Ну, я думаю, что на самом деле знающие люди понимали это всегда. Вопрос в том, что, на мой взгляд, попытка американцев поставить на неонацистов была ошибкой, если они хотят более или менее стабильной ситуации на Украине. Это была ошибка, причем грубая, или авантюра. Другое дело, если они не хотят никакой стабильной ситуации на Украине. Другое дело, если на самом деле в их планы входит поддержание гражданской войны на Украине ради того, чтобы завязать на это Россию, там, Европу и прочее-прочее. В этом случае, конечно, ставка на нацистов вполне оправдана, потому что эти люди будут воевать, потому что ничего другого они не хотят, и, в общем-то, и ни к чему другому они никогда и не стремились. Поэтому вопрос в реальных целях. И здесь тоже европейцам надо подумать, каковы же реальные цели американцев во всей этой ситуации. Может быть, просто поддерживать очаг нестабильности, что, несомненно, удар дарят и по Европе.
А как они объясняют себе, точнее не себе, а своим еврейским элитам, вот то, что они сейчас так активно поддерживают неонацистов?
Ну, с еврейскими элитами, конечно, это история, как всегда, как бы крайне, крайне запутанная, да, потому что, знаете, вот в Израиле, как это ни странно, при всем, так сказать, культе Холокоста, многие за глаза, как бы, да, высказывают не очень лицеприятные мнения о тех евреях, которые были в Европе и в Германии, так сказать, да, накануне войны. Они считают, что именно эти люди, в том числе промышленники, допустили приход к власти Гитлера.
Что был какой-то,
да,
гешефт свой там.
Да, потому что они долго с этим играли, они думали долго откупиться от этого, потом думали использовать эти вещи, а в итоге сгорели все в печах. Вот и все. Такая же ситуация, к сожалению, так сказать, еврейским диаспорам присуща и во многих других странах, и в том числе на Украине. Потому что действительно большинство олигархов-то, которые в том числе поддерживали Майдан, они евреи. И это выглядит, честно говоря, вот пляской на костях собственных предков, еще раз скажу. А что касается диаспор в Европе и Америке, на мой взгляд, они просто так сказать, должны максимально активно попытаться влиять на политику своих государств. Потому что к чему идет американская политика на сегодняшний день? К тому, чтобы в центре Европы создается абсолютно откровенно неонацистское государство, какой-то украинский рейх, хотя рейха там никакого не будет, потому что все-таки украинцы – это не немцы. Вот. Но тем не менее, вот этот прецедент, он же крайне опасен. Крайне опасен и для Европы, в первую очередь.
А что касается финансовой помощи, вот до 25 марта в Киеве работает миссия МВФ, на что может Киев рассчитывать?
Ну, пока, кстати говоря, мы видим, просто киевские СМИ на этом не хотят сосредоточиваться, что западные партнеры, ну, называя вечные имена, динамит, да, Киев, вот и все. Вспомните, еще в феврале были разговоры о том, что все, сейчас деньги из Европы и Америки пойдут просто вагонами, что мы решим все проблемы. Сейчас конец марта, денег нет. Когда дадут, неизвестно. Условия, скорее всего, будут крайне жесткими. А американцы вообще говорят, так сказать, что раньше президентских выборов вообще и не ждите. То есть начинается та история, о которой многих украинских политиков предупреждали заранее. На самом деле никакой такой массированной помощи Запада у вас не будет. Уж тем более за вас никто не будет воевать, но и с деньгами у вас будут проблемы.
Но чтобы только не помереть с голоду, что называется.
Только,
да?
Чтобы не помереть. Нет, знаете, что будут делать американцы? Они будут кормить элиту. Вот так они делают во всех странах, где они совершают подобные цветные революции. Они берут на оплату элиту, правящий класс, так сказать, средства массовой информации, то есть те, кто влияет на ситуацию, а все остальные выживайте как хотите. Вот так же совершенно происходит и на Украине. И об этом, между прочим, украинских коллег предупреждали. Они говорили, нет, вы не понимаете, у вас старое мышление, вы совки и прочее. Вот сейчас проверим, кто совки.
Как это бывает вот так вот в отношениях женщины-мужчины? Нет, он другой, он не такой, да? Вот это то же самое сейчас Украина и США. Украинцы поверили тем, что сейчас им будут помогать, их будут поддерживать, но на самом деле такого, возможно, и не будет.
Знаете, украинцы в этом смысле крайне наивны. Я удивляюсь, как можно было одурачивать целую нацию так долго. И, видимо, они продолжают дальше верить в то, что... Ну, они верили в то, что Джордж Буш спешит, так сказать, скоро приплывет на Майдан, оттуда высадятся героические, так сказать, американские рейнджеры и, в общем, все...
Но они верили,
сказать...
что они одной ногой уже в Евросоюзе.
Так они и сейчас верят, что у них уже полторы ноги в Евросоюзе, хотя их никто туда не берет и брать не будет. Вообще, 23 года пропаганды очень серьезно там замутили мозги, они верят в иллюзии, которых нет и под которыми нет никаких оснований. Причем это касается многих экспертов. Я могу сказать, что вот в прошлые годы я неоднократно общался, ну, просто по работе со многими украинскими экспертами. Они меня уверяли в такой вещи. Слушайте, у нас все хорошо. Мы идем, так сказать, по дороге процветания, и просто есть некоторые проблемы. Мы уже европейцы по мозгам, а ваша Россия, она того и глядя, развалится.
Но вот это прикормленные Западом эксперты, потому у них,
знаете,
все
они
хорошо.
В это верили, они в это верили. Они в это верили. Многие из них в это верили.
Но не ощущали это,
да,
сами на себе.
Они говорили, а ваша Россия, она что-то того гляди развалится. О чем вы говорите? Что у вас там? Ну, вообще, вы же страна, так сказать, такая вот загибающаяся и все такое прочее. И что же мы видим? Мы видим, что разваливается как раз Украина. А Россия, наоборот, так сказать, набирает обороты. Да, давайте скажем честно. Еще одна сентенция, по которой мне, вот, например, уверяли многие украинские эксперты. Вы, говорят, москалита, но они так не говорили, вы, московские эксперты, не понимаете настоящей Украины. Она другая. А вот мы ее понимаем. Вот вы говорите «Восток Украины». Да нет никого «Востока Украины». Никто ни в Харькове, ни в Луганске, ни в Донецке не будет выступать за Россию, так сказать. Все будут, на самом деле, все хотят Европу. Все хотят вот, и все, в принципе, признают вот это новое украинство. Да? И даже Крым, вот я серьезно, мне многие украинские эксперты говорили, и даже Крым, на самом деле, там люди давно сделали выбор. Вы им не нужны. Это люди утверждали на полном серьезе. Это говорит о чем? Мы им возражали, так сказать, я в том числе. Это говорит, они говорят, вы просто не понимаете украинцев, вы не знаете Украины. Это говорит о чем? Что иллюзии настолько сильны, что даже украинские эксперты, находясь на Украине, не понимали собственной страны так, как понимали ее мы, находясь здесь в России.
То есть даже сталкиваясь с реальностью, эти иллюзии не развенчивались.
Лицом
что...
к лицу лица не увидать.
Ну, даже на расстоянии, видимо, большое не видится. Они что, не замечают той миграционной политики, которая сейчас в Европе, и то, что происходит в той же Италии с мигрантами и не понимали, что украинских мигрантов там никто не ждет.
Да, это тоже хорошая тема, потому что любимая, так сказать, один из любимых тезисов украинского интернета в спорах, так сказать, с Россией, да как мы, зачем вам присоединяться, к вам переехала вся Средняя Азия, как бы, да, у вас вообще, так сказать, уже белого лица не увидишь. Как будто бы, ну, во-первых, это, мягко говоря, не так, хотя действительно эта проблема существует, но я уверен, что, кстати говоря, эта ситуация будет меняться. Но как будто бы они не видят, что происходит в Европе. В центре Парижа французов вообще нету. Их просто там нету.
И не только в центре Парижа.
И не только
в других французских городах.
В Германии целые, так сказать, районы огромных городов. Там нет немцев, их вообще там нету. Италия, так сказать, да. Многие другие страны. Этого украинцы не видят. У них совершенно выборочное зрение, какие-то специальные украинские очки, так сказать, да.
Желто-синий.
Да, Made in Bandersstadt, так сказать, да, которые, как бы, через которые, как бы, они видят только так, как они хотят. С иллюзиями всегда трудно расставаться. Ведь, понимаете, чтобы расстаться с иллюзией, надо самому себе признаться, что ты был неправ, что ты ошибался, и вообще, что ты совсем не такой хороший и правый, как тебе о себе хочется думать. И для этого нужно произвести определенную душевную и духовную работу над собой. Этого делать, конечно, не хочется. Хочется чувствовать себя героем Майдана, борцом за свободу, наследником, так сказать, каких-то великих предков. Какие-то великие предки, кстати говоря, если говорить об Бендере и УПА, это просто пораженцы. Это люди, которые ни одной из своих целей не достигли. Я вообще удивляюсь, как они сделали их героями, ведь на самом деле они проиграли все свои бои. Что вообще было, так сказать, с УПА и вот со всеми этими украинскими повстанцами? Немцы их натаскивали, готовили. Но при первых же серьезных боестолкновениях они понесли поражение. И стало ясно, что нигде, кроме карательных акций, их использовать невозможно. И их послали сжигать Западную Белоруссию, так сказать. И, между прочим, и на Украине очень серьезно работали. И, между прочим, этим же они, посмотрите, занимаются и сейчас, как духовные наследники. Укусить Россию сил нету. Даже на Крым, как бы, да, рот разевать страшно. Будем мстить тем, кто рядом. Будем вдесятером забивать одного, так сказать, будем бить безоружных, будем топтаться, будем себя за счет этого поднимать, будем куражиться и друг другу рассказывать про то, какие мы герои.
Угу. У нас вопрос от слушателя к вам. Как вам кажется, насколько силен фактор потерянного молодого поколения на востоке Украины, который не чувствует в себе потребность в духовных связях с Россией так, как их родители? И может ли это помешать борьбе Востока за дистанцирование от Запада в виде федерализации Украины? Павел спрашивает.
Да, конечно, это может помешать, несомненно, и проблема здесь есть, и это, несомненно, одно из упущений России, которая сама в 90-е годы находилась в тяжелом, на мой взгляд, положении, в таком кризисе, в том числе и в мировоззренческом, и в духовном глубочайшем. Мы совершенно бросили эти вопросы, долгое время вообще ничем не занимались, тоже по рекомендации наших американских друзей, и сосредоточились на, как бы, работе с элитами. Мы все думали, где бы найти такого человека, так сказать, да, у которого есть свой холдинг там, или там какой-нибудь мегамол там, или еще что-нибудь в этом роде, который мы ему дадим денег, он будет все делать как нужно. Это тоже, знаете, вот это особенно извращенный культ веры в деньги. Якобы деньгами можно закрыть все проблемы. Деньги крайне важны. Но на самом деле человек, который продается за деньги, он может продаться в следующий день, так сказать, другому за большие деньги. А люди, которые симпатизировали нам бесплатно, мы их просто забыли. Мы их просто бросили.
И симпатия могла улетучиться.
Да, симпатия в значительной степени mm-hmm. улетучилась. Однако, как мы видим, есть, видимо, вещи более глубинные, чем даже, так сказать, то, что мы привыкли обсуждать.
Чувство самосохранения.
И мы видим на Востоке, симпатии все равно остались. Это первое. А что касается федерализации, здесь может работать, вы совершенно правы, просто чувство страха. Потому что Киев абсолютно беспредельно угрожает. Он обещает какие-то страшные кары. Всех поставят на колени, измываться, там, за волосы таскать и так далее. Отбирать собственность и так далее. Люди в этой ситуации уже без всякой России захотят отгородиться от них каким-то образом. И выход только один. Или раскол реальный, или федерализация, или конфедерализация.
Ну, те, кто сейчас сидят в Киеве, они же не готовы идти на федерализацию.
Некоторые не готовы, а некоторые уже и готовы. Некоторые даже, так сказать, заявления Яценюка об этом говорят, что, видимо, они уже чувствуют, что по-другому проблему не решить. По-другому, так сказать, будет действительно какая-то партизанская война.
Угу. Я напомню, у нас в гостях Сергей Михеев, политолог. Мы продолжим сразу после выпуска новостей. 10:33 в Москве. Продолжаем утренний разгон на Вестях ФМ. В студии по-прежнему Сергей Корнеевский и Ольга Подоляна. Я напомню, у нас в гостях Сергей Михеев, политолог. У нас очень много вопросов пишут наши слушатели и на наш портал 5533, и на нашем сайте radiovesti.ru в разделе программы «Утренний разгон». Сергей Александрович, есть ли кандидат сегодня, который устроит и Запад, и Восток Украины, и как вот к Юлии Тимошенко относится сегодня на
Западе?
Да,
зовут ли этого кандидата Юлия Тимошенко или нет?
Нет, этого кандидата не зовут уже Юлию Тимошенко, и вообще, кстати, никто ее не зовет, да. Кандидата, который, вот еще раз, Украина действительно расколотая страна. Кандидата, который устроил бы Восток и Запад, на сегодняшний ней просто нет. То есть даже если бы поупускали всех, кого там взяли на Востоке, все равно они неприемлемы для одной или другой части страны. В этом и большая проблема. Тимошенко попытается стать таким кандидатом. Она очень опытный, так сказать, политик, знает все эти специфические, так сказать, ситуации на Украине, знает, как, с каким электоратом работать. И, несомненно, на Западе будет говорить одно, на Востоке другое. Вот, скажем, если Ярош будет везде говорить одно и то же, или Тягнибок, то Тимошенко гораздо более хитрая, так сказать, хитрая кандидатша. Вот.
Но она уже накануне, появившись в информационном пространстве, заявила о том, что Украина в ближайшее время откажется от российского газа и о том, что в самое ближайшее время вернет Крым.
Они переходят на дрова таким
да,
образом?
Да, ну так вот, я, так сказать, не говорил, или, может быть, так сказать, на кизяк какой-нибудь, я не договорил. Тимошенко теоретически знает, действительно, как поработать и на Востоке, и на Юге, и будет, видимо, так делать, но она уже озвучила довольно много вещей, которые снижают ее шансы на Востоке. Во-первых, она поддержала Майдан. Майдан на сегодняшний день, вот в ее в нынешнем виде на Востоке не принимают. Да, ранний Майдан, когда все говорили о коррупции, о казнократстве и прочее, он был симпатичен очень многим. Но то, во что он превратился сегодня, людей просто страшно пугает. А она его поддерживает, по большому счету. Это первое. Второе. Что значит вернуть Крым? Это значит воевать с Россией, начать войну с Россией. Естественно, что они на Востоке, ни на Юге такие лозунги никто поддерживать не станет. Просто потому, что это никому не интересно. Да и, так сказать, людям это не близко, да? Поэтому и Тимошенко, она вот в этом угаре тоже революционном, мне кажется, сейчас теряет своих потенциальных сторонников на Украине. Вообще я не вижу разумных политиков, которые бы пытались склеить страну. Вообще и таковых нету. Есть люди, победившие, так сказать, в Киеве. Вот, они, у них по этому поводу угар, с одной стороны, а с другой стороны у них есть, так сказать, такая бессильная злоба по поводу там, потери Крыма и по поводу того, что на самом деле они проигрывают. Поймите, что они проигрывают. Вот вся их, так сказать, ситуация, она с точки зрения украинских интересов проигрышная. Вот еще осенью я говорил простую вещь. Люди на Майдане, понимают или нет, разрушают собственную государственность. Так оно и происходит. И сейчас это продолжает происходить то же самое. Этот процесс не остановлен. И нет пока ни одного разумного человека, который попытался бы выйти с лозунгами как раз, как бы так сказать, более или менее разумными. Вот нету.
Хорошо, если представить себе такую ситуацию, о которой вы уже говорили, допустим, выборы не состоялись, да, вот в конце мая, как они назначены, финансовая помощь от Запада только на словах, что дальше, новый Майдан?
Ну, я, знаете, не исключаю, что, вот знаете, как была такая песня советская, есть у революции начало, нет у революции конца. Вот, как показывает опыт некоторых других стран, например, той же Киргизии, да, революции могут происходить там с периодичностью 1-2 года запросто. Вот, теоретически такая же проблема может постигнуть и Украину, потому что экономическая политика пока никакого послабления или улучшения жизни людей не несет, а в политике мы будем видеть жесткую борьбу за влияние. И это, в принципе, учитывая то, что вот этот сам фактор Майдана существует, его выпустили из бутылки, может привести к тому, что разные политики будут постоянно обращаться к Майдану, к тому или иному. Постоянно требовать кого-нибудь на площадь, постоянно ставить кого-нибудь на колени или кого-нибудь вести на штурм, на очередной штурм администрации президента уже с другими лозунгами и так далее, и так далее. Это очень может быть. И это ведет вот такой долгосрочной дестабилизации.
А вот вы говорили о том, что...
Кстати, я прошу прощения, да. С этой точки зрения Украина крайне неудобная страна для вложения денег. Крайне неудобная. Вот они все ждут каких-то инвестиций. Я даже не представляю, какой бизнесмен сейчас рискнет вкладывать инвестиции, вот серьезные инвестиции на Украину.
Но это нестабильная страна, а деньги любят тишину, наоборот. Поэтому да. Швейцария очень неплохо себя чувствует, наверное. А вот вы говорили о том, что, в принципе, политики украинские и эксперты украинские, с которыми вы общались, они очень наивны. Но... До какого уровня вот эта наивность идет? Ну, то есть, вот, например, мы можем сказать, что та же самая Тимошенко, она была на самом верху власти на Украине, и сейчас она имеет большое влияние. Вот она неужели не понимает, вот в какой ситуации сейчас Украина?
Я не считаю, что они все наивные. Я сказал, что недальновидные – это разные вещи. Наивные, вот дети могут быть наивные. Как бы, да, они недальновидные и очень злые. Вот. Но есть там вполне разумные люди, кстати говоря. Просто им не дают же сказать ни слова. И раньше у них были проблемы, а сейчас им просто не дают как бы рта открыть. Что касается Тимошенко, я думаю, что в принципе она, наверное, многие вещи понимает, но как сейчас вырулить из этой ситуации, это очень непросто. Они сами себя загнали в такую ситуацию, из которой вырулить трудно. Она как бы не может не говорить о Крыме, но говоря о Крыме, она против себя ожесточает восток и юг Украины. Она, может быть, и не хотела бы солидаризироваться с Майданом и неонацистами на Майдане, потому что, так на всякий случай, Тимошенко сама, так сказать, далеко не украинка по национальности, как я уже говорил.
То есть ее могут потом еще и...
Запросто ей могут эти вещи вспомнить. Она и хотела бы, может, не солидаризироваться с нацистами, но не может это сделать, потому что она находится в Киеве, она понимает, что какую силу как бы набрал этот Майдан, она понимает, что есть Западная Украина.
А восток и юг не завидуют Крыму? Вот вы говорите, отдаляет. Когда Тимошенко говорит о Крыме, она отдаляет восток и юг, а восток и юг, может быть, наоборот, хочет назад все.
Назад в смысле?
Ну, Крым назад.
Крым назад в состав Украины нет. Может быть...
Нет такого у них.
Нет такого, да. Может быть, вместе с Крымом, так сказать, да, или как-то отдельно от Киева. Вот мне кажется, что доминирующее желание на востоке и юге – это отдельно от Киева. Это даже не вместе с Крымом, может быть, даже не вместе с Россией, а в хороших отношениях с Россией, но отдельно от Киева. Потому что вот этот Киев со своим Майданом и с этими, так сказать, людьми, он уже всех настолько пугает, что как бы люди готовы на все, лишь бы как бы их не видеть. Вот и все.
А этих людей ничего не учат. Совсем недавно они начали с закона о русском языке. Кажется, получили реакцию, которая должна была отрезвить. И вот теперь они решили пересмотреть государственные праздники, отменить День Победы, есть такая инициатива, то есть 9 мая перестанет быть выходным днем, и по аналогии с Европой будут 8 мая отмечать траурным днем памяти жертв советской оккупации.
Но не учат. Вот не учат, понимаете? Вот такие вот они, так сказать, тупоголовые, давайте скажем честно, ненависть и злоба, вот что в них кипит. А это лишает человека разума, любого человека в любой ситуации. И их это тоже лишает разума. Им кажется, что они действуют крайне решительно. Им кажется, что сейчас вот они наконец-то дорвались до власти и будут устанавливать свои порядки, которые дадут, так сказать, им результат. А на самом деле, я еще раз скажу, они продолжают разрушать Украину. Украину не в интересах там России, не в интересах Америки, не в интересах там какой-нибудь Антарктиды. Они продолжают разрушать собственную страну. Не понимают, они считают, что, так сказать, вот, переломав через колено, они вот установят некий новый порядок, какой-то некий там украинский рейх непонятный. А вопрос 9 мая крайне тяжелый. Вот что будет в Киеве 9 мая этого года? Я думаю, что там будет очень печальная ситуация. И я думаю, что она, так сказать, будет очень непростая. И, несомненно, все, кто попытается праздновать 9 мая, как бы на них будут давить, будут, видимо, избиение, может быть, даже убийство. Потому что, еще раз повторяю, люди, приехавшие в Киев, и те, кто их в Киеве поддержал, это просто конченые отморозки. Вот и все. Поэтому, когда нас Запад говорит, признайте новую власть, давайте с ними говорить. Вот попробуйте признать людей, которые отменяют 9 мая. Даже в Европе и в Америке празднуют эти дни как праздники. Не как там печальный день какой-то, так сказать, а как праздники. А на Украине не хотят его праздновать. Это еще один, между прочим, урок и для Европы, особенно для тех стран, которые пострадали от нацизма. И для Америки. Вы же боролись с нацизмом. Более того, Америка сейчас претендует на то, что она чуть ли не основной вклад в борьбу с нацизмом сделала.
Единственный кто, да. Если бы не Америка.
Якобы, да. Если бы не Америка, мы, так сказать, мы вообще, что бы было, так сказать, да. Мы бы сдохли, если бы немцы не сварили колбасу. Вот. Что было бы, да? И вот, и они не видят то, что в Киеве пришли к власти люди, которые хотят отменить этот день этого праздника. Отменить просто. Это будет крайне тяжелая ситуация. И она еще больше оттолкнет восток и юг Украины. Но что касается вот нацистов и Европы, вы знаете, вот почему в том числе европейцы как бы не замечают нацистов? Есть, конечно, политическая целесообразность, а есть, к сожалению, и такая вот черта европейской культуры. Я вам задам другой вопрос, так сказать, встречный, риторический. А почему Европа в основном, так сказать, в основной своей массе легла под Гитлера? А потому что для европейцев важно сладко кушать и тихо спать.
То есть вот они сдали Париж там, да, без боя.
Для них гораздо важнее, важнее по жизни. Их мировоззрение и культура в 20 веке и сейчас, она, так сказать, это действительно культура потребления. Культура удобного и комфортного потребления. При которой любые, так сказать, любые идеалы, принципы, так сказать, да, фактически объявляются химерой, они как бы не важны. Поэтому и когда Гитлер наступал, для них в итоге, для большинства из них важнее было сохранить себя и как бы спокойно, так сказать, там есть и спать, чем бороться с Гитлером. Поэтому и неонацисты в Киеве их сейчас не сильно пугают. Ну, подумаешь, неонацист, ничего страшного. То есть точно так же, как и тогда, в 30-е годы, они проспали Гитлера, который потом, так сказать, их жёг, убивал, так сказать, давил этими самыми гусеницами. Но они говорили, ничего, может, обойдется, так сказать. Может быть, соседа задавят, а меня нет. А я буду в своей лавочке торговать.
Очень индивидуальная психология. Да.
Да.
Угу. У нас спрашивают, возможен ли референдум на юго-востоке Украины, если да, нужны ли эти территории России?
Ну, референдум о самоопределении там требует еще с февраля месяца. Кто не в курсе, и в Донецке, и в Луганске, и в Одессе, и в Харькове требует именно одного референдума.
Вопросы вот сегодня мы слышали, задают очень странные какие-то про... Какой-то не конкретики, конкретики нет, какие-то социологические опросы проводятся, что-то
боятся,
еще.
Боятся, потому что давление очень серьезное. В Крыму, как бы, понятно, там немножко другое население, в основном, это, так сказать, люди, там, потомки или военные, или их потомки, так сказать, у них другое немножко настроение по жизни, там действительно они более русифицированные всегда были, они понимали, что Россия их не бросит. Здесь боятся откровенно, так сказать, эти вещи делать, потому что, еще раз говорю, репрессии уже начались. Мы их просто не видим, а украинские СМИ их не показывают. Людей десятками хватают, так сказать, следственные изоляторы, арестовывают, заводят уголовные дела и так далее. Поэтому люди начинают опасаться вот так открыто выступать. Вот. Но еще раз говорю, что касается вопросов на референдуме там, и прочее, 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 больше люди хотели бы отделиться просто от Киева, пересмотреть с ним отношения и, может быть, так сказать, жить отдельно. Да?
Но Киев же не даст им отделиться, понимая, что Восток кормит Запад.
Не даст, несомненно, в том числе потому, что если они отделятся, то, собственно говоря, Украина, она вообще перестанет интересовать Запад в таком своем виде. Если Юго-Восток отделяется от Украины, то, так сказать, такая Украина уже не нужна Западу, почти не нужна.
Я напомню, у нас в гостях политолог Сергей Михеев. 5533 – это номер для ваших смс-сообщений. Вы можете отправлять их на наш портал, задавать вопросы нашему эксперту. Не забывайте про слово «Вести», писать его можете в любой транскрипции. Ждем ваши вопросы на нашем сайте radiovesti.ru в разделе программы «Утренний разгон». 10 часов почти 48 минут в Москве. Продолжаем «Утренний разгон» на «Вестях ФМ» в студии Сергей Корнеевский, Ольга Подолян и политолог Сергей Михеев. Сергей Александрович, вот мы остановились на теме Востока Украины, который стремится отделить от Киева, и Киев вряд ли захочет такого отделения, но вот если там будет проведен некий референдум о каком-то особом статусе этого региона, дальнейшие шаги Киева, который, как мы видим, бессилен вообще что-либо сейчас сделать.
Ну, я бы не сказал, что он совсем бессилен, потому что раз людей хватают, раз их увозят там в Киев, кстати, показательно, что людей из Донецка, Одессы, Луганска, Харькова вывозят сразу в Киев, потому что они боятся, что там, так сказать, их могут отбить просто-напросто, во-первых, а во-вторых, они боятся, что местные, так сказать, правоохранительные органы не будут с ними работать так жестко, как это можно сделать в Киеве. Но что касается референдума, они просто всеми силами не будут его допускать. Дело в том, что референдум на законной основе пройти не может. На Украине вообще нет закона о референдуме, между прочим, и его специально не принимали по одной простой причине, для того, чтобы не проводить референдум по НАТО.
Дальше называется.
Да, и в том числе для того, чтобы не проводить референдум по НАТО, потому что вот этот вопрос НАТО, он много лет, так сказать, обсуждался, и, в частности, люди, которые были против НАТО, предлагали, давайте проведем референдум, и пусть люди скажут, хотят они в НАТО или нет. И в том числе для этого затягивалось много лет принятие закона о референдуме. Поэтому киевская власть будет делать все, чтобы подобные референдумы были бы незаконными, чтобы не дать их провести. Вот и все.
А вот, кстати, по поводу НАТО у нас спрашивают, как вы считаете, скоро Украина начнет получать деньги за базы НАТО на территории?
Ну, баз НАТО на территории Украины нет, и я думаю,
в ближайшее время
не ожидается. Вообще, по поводу морковок, которые подвешены перед носом украинцев, их не только в Евросоюз не возьмут, причем чем более нестабильны, тем меньше шансов, но и в НАТО их не берут. Не берут их в НАТО. Во-первых, у них есть нерешенный территориальный конфликт, получается, так сказать. Они не признают, что Крым стал частью Российской Федерации. Де-факто уже признали. Де-юре не признают и, видимо, не будут признавать. И это сложная ситуация для Украины, потому что по уставу НАТО в НАТО не могут быть приняты страны, имеющие территориальные конфликты неразрешенные. Хотя вот есть Турция, у которой есть проблемы с Северного Кипра, но тем не менее, так сказать, да, формально это невозможно. Это первое. И второе, Украину надо принимать консенсусом, а все-таки, несмотря на ведущую роль американцев, консенсуса по этому вопросу в НАТО нет. Что могут сделать американцы? Это дать Украине статус некого специального партнера. Там есть разные статусы, хитрые. Например, статус партнера НАТО, что позволит вести более активные программы военного сотрудничества и, может быть, даже размещать определенные, так сказать, там силы. Но членом НАТО Украина не будет в ближайшее время.
У нас остается не так много времени, я еще хотела поговорить по поводу санкций и по поводу отношения вот рядовых тех же немцев. По заказу журнала «Шпигель» там прошел опрос, и 54% немцев уверены, что Запад должен признать присоединение Крыма.
Ну, понимаете, дело в том, что все-таки люди же не полные, так сказать, дураки, да, и даже на Западе. И они рассуждают, исходя из простых вещей. Но все-таки где-то, если хотя бы чуть-чуть историю почитать, они понимают, что Крым был традиционно российской землей. Они понимают, что в основном там живут русские, и что на самом деле это не было оккупацией. То есть я думаю, что в такую вот оккупацию тотальную никто не верит. Но в конце концов, если была интервенция, как об этом говорят американцы и европейцы, ну покажите нам, так сказать, горящие дома, покажите нам бомбардировки, покажите нам, так сказать, трупы, следы боев, где интервенция, в чем оккупация состоит, да? Как может пройти оккупация без единой жертвы, без единого даже раненого, без единого выстрела, единой сброшенной бомбы? Посмотрите на то, что было в Югославии, да? Вот вам пример войны. И люди понимают, что, наверное, никакой оккупации не было все-таки. Это первое. И второе, что самое главное, я думаю, что постепенно, так сказать, европейцы поймут простую вещь, что а зачем, а почему они должны за это платить? Что там у России на уме, права она, не права, это дело другое. Нас, европейцев, это касается напрямую? Нет, не касается. А тогда почему мы должны за это платить? Им говорят, вы должны платить за идеалы демократии. Но на самом деле таких желающих немного, если честно, платить за некие идеалы демократии. Одно дело, когда это происходит у вас в стране, другое дело, когда это происходит непонятно где. И вам говорят, вот там непонятно где, непонятно что произошло, вы должны за это заплатить, потому что там попираются идеалы демократии. Вот это переводит ситуацию в другую плоскость, потому что платить, конечно, никогда никому не хочется.
Но европейский бизнес уже оценил, как эти санкции могут по нему срикошетить. Насколько я понимаю, там назревает некое противостояние тех чиновников, которые хотят эти санкции расширить, и бизнеса, который понимает, какие потери он может понести.
Чиновники, в первую очередь, это политическая верхушка Евросоюза, находятся под серьезным давлением американцев. В политическом плане, конечно, не надо строить иллюзий. Европейцы и американцы скорее союзники в отношении давления на Россию. Но в экономическом плане европейцы, да, во-первых, они конкурируют, во-вторых, европейцы понимают, что для американцев это геополитический проект, а платить за это придется Европе. Поэтому в сфере политической риторики и дипломатии европейцы, конечно, полностью с американцами, но что касается денег, то, естественно, платить им за это не хочется. Не хочется. Поэтому, несомненно, вот эти, так сказать, какие-то столкновения и трения, там они будут. Потому что, еще раз повторю, вот в начале передачи мы говорили, каковы цели этих санкций? Вернуть Крым – это невозможно. Вот не будет, не выйдет Путин по телевизору и скажет, вы знаете, мы тут подумали, тут санкции такие, мы решили Крым обратно вернуть. Этого не будет уже ни при каких условиях. Тогда спрашивается вопрос, а зачем эти санкции? Тогда зачем терять деньги, если цель не может быть достигнута?
Да, это какой-то выстрел в пустоту.
Да, в том-то и дело. Американцы выкручивают руки из своих политических, геополитических целей. Вот они специально даже для этого приезжают в Европу. Приезжали, так сказать, сейчас вот...
Активно, прямо как на работу.
Потому что боятся, что если они не будут стоять над душой, европейцы дадут слабину. Вот и все.
Но потом для американцев-то все-таки происходит через океан, а у Европы, извините, в границах.
Но это и есть американская тактика. Организовать очаг напряженности подальше от своих границ для того, чтобы завязать на этот очаг напряженности своих потенциальных конкурентов. И в том числе, между прочим, Евросоюз, который они объявляют союзниками. На самом деле, они хотят, чтобы Евросоюз завяз в этой Европе, для того, чтобы роль американцев была, так сказать, повышалась, а Евросоюз слегка слабел и, может быть, переориентировался на Америку, ну и так далее.
А вот этому где-то учат в США, как вы считаете? Это у них такие курсы проходят? Высший эстеблишмент, у них вот так вот рассказали им, что нужно таким образом поступать?
На инициации, так сказать, у саентологов учат. Я не знаю, где этому учат. Я думаю, что да, в том числе этому, несомненно, и учат. И здесь я бы, вот говорят, вот не надо конспирологических версий. Ну а что значит не надо конспирологических версий.
Если она наиболее объясняющая все.
Если существует огромное количество тайн и секретов, да, знаете, если бы, говорят, вот не надо конспирологии, мир прозрачен, да ничего не прозрачен. В каждой стране существует, так сказать, по нескольку спецслужб, и существуют государственные секреты. Если бы мир был прозрачен, не было бы никаких специальных служб. И что касается Америки, несомненно, там огромное количество разных секретов, так сказать, закрытых процессов и прочее. Да, эти люди там, многие люди в этой элите, между прочим, тоже, опять же, являются каким-то сектантами, проходят непонятные там обряды инициации. Мы не знаем, чему их там учат с закрытыми дверями, там, накрывая их там всякими черными плащами и прочее. Вообще, что касается Америки, опять же, вот не хочу вдаваться в такую откровенную конспирологию, но когда вы приезжаете в Америку и разговариваете с американцами, вот здесь это, здесь наши либералы сделали это правилом плохого тона. Но на самом деле в Америке, если вы спросите о роли масонов, вам скажут, что Америка – страна масонов. Америка – страна масонов. Все отцы-основатели были членами масонской лоджии. Это вещи, официально признающиеся в Америке. Они просто этого не стыдятся и считают, что это нормально. Слушайте, посмотрите...
А, по-моему, на долларе...
Доллар. Посмотрите план, карту Вашингтона. Посмотрите. Карта Вашингтона – это сплошь... Планировка Вашингтона – это сплошь масонские знаки. Вот этот пенсил, который стоит, так сказать, да, этот обелиск, 555 футов.
Он называется, по-моему, просто монумент.
Это цифра сакральная, так сказать, в масонских ложах, ну и так далее. То есть мы будем не правы, мы, если этот фактор полностью уведем, скажем, что это просто сказки, если люди, я имею в виду сами американцы, в этих вещах живут и считают это значимым для себя, значит, это является значимым для мировой политики.
Угу. Сергей Александрович, наверное, будем завершать уже, да, потихонечку. Напомню, в гостях у нас Сергей Михеев, независимый политолог, Ольга Бадалян и Сергей Криневский провели этот утренний разгон. Уже в пятницу возвращается Гия Саралидзе, будет с Ольгой Бадалян. Ну что ж, а мы прощаемся с вами. До свидания.